ערב טוב. Мы продолжаем наш курс, и название урока, оно и дает его в оптическое содержание. Что происходит в нашем внутреннем мире, когда мы познали истину? Это называется дат. Как часто великий русский язык не может нам дать полного объяснения. И поэтому есть процесс познания истины, это тоже называется дат. И когда мы постигаем истину, это тоже называется дат. Итак, процесс познания истины и познанная истина, они в нашем внутреннем мире совершают чудеса. И мы с вами уже учили на системе Торы о том, что это фактически, значит, Шлемо Амелех говорит, что Адат Нотенет, значит, Хадарим и Малу, и, значит, Бедат Хадарим и Малу, я все переведу, Вебедато Тегомот Нивкеу. Поиск истины, достижение истины обогащает внутренний мир человека, превращает его в мудреца, мыслящего осознанно, действующего осознанно. Это первая часть, что бедат хадарим и малу. Это не монополия еврейских мозгов. Они особые по разным параметрам, но это возможность любого человеческого разума наполнить, как бы, хадарим, наполнить внутренний мир знанием истины. А продолжение «Убидат тегомот нивкеу» есть особое мистическая сила еврейской души, потому что на горе Синай мы получили дополнительную душу, что постигнутая истина, она проникает через все-все бетонады отрицательного начала, которое не допускает истину к чертам характера. И самые-самые критические черты характера, когда мы в безнадежном плену у них. Познанная истина способна, если мы правильно воспользуемся этой истиной, дает силы нашей душе. Она приводит в действие знание истины. И это знание воцаряется и подчиняет себе все черты характера и все плотские силы. Желание, которое у нас есть. Так вот, как стать бардат? То есть мыслящим, знающим, постигшим истину. Это и будет тема наших занятий. Рав Вольве подарил нам свидетельство от своего учителя, Рабейну Ярухам, Алеви, Машгиах Ешиват Мир, Захар Цадик Векадош Левраха. В свободном переводе я вам все-таки расскажу отрывок из его записной книжки. В один из эров Йома Кипурим, уже в конце своих лет, он пишет: «Я вернулся и заглянул в себя, и открыл, что я не владею собой. Я нахожусь в руках плоти». С его родителями и с его детьми, плодами порождившими. которые владеют мной. Мало того, что я не в своих руках, не владею собой. Мало того, что они владеют мной. Они еще лодай базе, они еще дают взятку моему разуму, чтобы он не смог изменить их упрямство в намерении увести человека от правильного пути. Не позволить истине руководить нашими поступками, нашей жизнью. Поэтому я взял на себя блин-эдер учить себя, как воцарить дат, как воцарить знание истины у меня внутри, чтобы оно было бы хозяином, чтобы оно было царем, чтобы оно, это знание, было властелином во мне. Может быть, поможет мне Бог, и поэтому я принял без блин-эдера 5 раз в день упражнения, я добавляю, 5 раз в день поступить против желания, которое у меня есть. И записал себе в записную книжку, что если я какой-то день как-то пропущу 5 раз поставить свое желание на место и показать, кто хозяин, я записал себе штраф 10 копеек. Равольби говорит, какие замечательные строки. Какой драгоценный подарок нам дан здесь. И объясняет, о чем здесь речь идет. Понятно, что хомер, тело, плоть, это понятно. А что значит родители? Говорит Равольби, кохота ра адвекимбо. То есть у нас после греха первого человека внутри расположился отрицательное начало. И оно породило потоки. Сейчас были такие дожди, даже с градом, что ты просто видишь, как это, какое количество, так сказать, брахи прошло, да? Так вот, Леавдиль, отрицательное начало, порождает, оно отец всего, оно порождает потоки желания плотские, которые хотят воцариться над разумом. Даже когда мы знаем истину. В чем это выражается? Рибуйр цонот шебалев. В этом рассмотрении сердце – это генератор наших желаний. Это источник наших желаний. И когда они приводятся в действие отрицательным началом, они не я. Это не моя суть, говорит Рабейну Ируха. Плоские желания, которые уводят человека от духовной власти души над чертами характера и над телом, это не я. И поэтому он предлагает нам упражнение. Равольби, зная, с кем имеет дело, говорит нам в конце, посмотрим сейчас, продолжение посмотрим, предлагает нам 3 раза в день сделать упражнение, не поступить по желанию, которое возникло, земному желанию, когда хочет отрицательное начало. мудрец на уровне Рабейну Ерухама осознал и набрался мужества признаться себе, что у него возникают желания, которые коренятся не в знании истины, не в корне души. Тора дана людям. И так же, как наши великие мудрецы, всю свою жизнь, помните, что когда человек поднимается, испытания тоже повышаются. Мы не должны опускать крылышки. Так если у него такие проблемы, так что нам сказать о себе? Нет, наоборот. Набраться сил. И знать, что нас ожидает работа на всю жизнь. Это и есть вкус жизни. Не Кока-Кола, как у них. Потому что каждый момент жизни – это задача. Как открыть истину, волю Бога и реализовать ее. И то, что у нас есть помехи, это только то в меот, как мы с вами учили. Потому что иначе мы были бы роботами с дискетом положительных команд. И не случайно отрицательное начало называется тов меот. И мы уже с вами учили, что вожделение необходимо, чтобы человеку быть совершенным духовно. Высшее совершенство духовное, когда мы изучаем Тору. Изучаем, чтобы выполнять то, что мы учим. Жить по Торе. И здесь необходимы земные страсти. Вожделение телесное, чтобы служить Творцу. Душой и телом. Нету противоречия. Но мы должны теперь заглянуть и в себя. Как мы реагируем на земные желания? Мне захотелось. После субботы идешь около холодильника, и ты знаешь, что там остался пирог после, так сказать, шаббата. И вдруг захотелось. Не потому, что голодный. Нету времени спросить, это полезно, это необходимо. Захотелось. Мне захотелось. Идешь по салону, слышится громкоговоритель с такой, так сказать, диско-досом, такой транс религиозный. Ребята с большими кипот на нахманы. И тебе захотелось посмотреть на них. Ничего нового не увидишь. Захотелось посмотреть. Можно это услышать. Даже, может быть, получить удовольствие от музыки. Но ты идешь смотреть. А кроме этой машины, ты еще видишь прохожих. А среди прохожих могут быть и прекрасный пол. Совершенно невинный взгляд, совершенно невинное желание. Мне захотелось. Не хочется быть в центре групп компании. Не хочется блеснуть юмором. Мне хочется. А когда приходим, усталые с работы, с кем не бывало. И мы еще не молились в вечернюю молитву. Мы вдруг слышим другие нотки. Ты такой усталый. Ну, какая сейчас молитва? Ты не сможешь сосредоточиться, идти искать сейчас меня. Я говорю до короны, да? Кроме того, есть еще проблема. Тебе нужно будет помолиться до ужина. А желудок урчит. Вечерняя молитва – это от мудрецов. А! У тебя есть еще патент. Ведь можно сделать шамера. И Штоке Гуфо, жена как он, попросит жену сделать ему напоминание. Он пойдет ужинать, чтобы она ему напомнила вечерней молитве. Обратите внимание, я перешел с «мне хочется» к тому, что тебе надо будет решать проблему. Как утолить голод до молитвы? Когда мы говорим о духовном, мы не говорим «мне захотелось». Мы не говорим, мне прямо невозможно сохранить себя, оставить себя в постели ни секунды, когда будильник разбудил меня на утреннюю молитву, а сейчас еще такие холодные ночи. И утро тоже холодное, Барваши. То есть отрицательное начало говорит в нас от первого лица. Мне хочется. А духовное... Мы не ощущаем, как мою потребность. О, когда нас задели нашу гордыню, сразу же реакция, да как ты посмел, да я тебе покажу. Меня? Да еще при всех? Оказывается, все, что у нас есть в душе, в нашей структуре, оно должно быть зашифровано в Торе. Приводит Рав Вольбер Зацар совершенно неожиданный взгляд на все известные нам вещи. Шма Исраэль! Мы повторяем это годами, Барух Ашем. Написано, не плетитесь безвольным. Вот об этой двойственности имеется в виду. Когда сердце здесь выражает генератор желаний, а эти желания чужды нам. И они приводятся в действие Эльзар, чужим идолом, который в нас пытается воцариться, отрицательное начало. Так написано, не плетитесь безвольно за вашими сердцами. Как плетется, так сказать, человек развратный за гулящий. И за вашими глазами. Рав Вольбер дает нам урок грамматики. Написано «Алтатуру ахарели вавхем» «Не плетитесь безвольно за вашими сердцами». Речь идет о многих людях и о многих сердцах. Значит, здесь есть два играющих роль. Есть мы, каждый из нас, и есть сердца многих, то есть есть сердце, как генератор желаний каждого из нас. Итак, есть я и есть генератор моих желаний, мое сердце. И Тора обращается ко мне и говорит то, что Рав Ерухам нас учит. Как он ощутил, что он не в своей власти. Говорит Шма Исраэль три раза в день, напоминает Бог нам. Я требую от вас власти над всеми желаниями. Самые-самые естественные. необходимые желания, они чужды твоей сути, это не ты. Они необходимы. Но написано, что цадик охель лизбо навшо. Совершенный человек, праведный, он ест, чтобы насытить душу. Не плоть, а душу. Таким образом, кто же мы, кому обращается Шма Исраэль, что не плетитесь безвольно за вашими сердцами и за вашими глазами? Мы с вами об этом тоже учили сейчас, то, что я добавлю не от себя, из других мест, которые мы учили, у Равольбе тоже. Но я здесь хочу это добавить. Ведь написано неправильно. Сначала мы видим, идем за глазами, а потом хочется. А написано, не плетитесь безвольно за вашими сердцами и за вашими глазами. То есть, оказывается, у отрицательного начала тоже есть дат. Есть философия. Почему? Ничего страшного. Немножечко посмотреть, немножечко погулять, немножечко сделать компромисс с кашрутом, немножечко сказать сплетни и поучаствовать в компании, где будут азартные игры, и где ты, конечно, будешь говорить грубости или слышать отрицательное о ком-то и так далее, и так далее. То есть нам нужно действительно сначала воцарить наш дат, истинный дат, и тогда нужно будет соединить это знание с потоком наших желаний. И вот это называется дат. Там, где встречается знание истины, даже на этапе познания истины, уже это имеет свою силу. С генератором желаний, то есть с чертами характера, вот это и есть совершенный человек. Это называется бардат. И еще глубже, мы с вами тоже это учили, только давно уже, напомним, что Адам шеба Адам, то есть если мы спрашиваем, а кто это, кому обращается Бог, не плетитесь безвольно, это и есть Адам. Адам – это на трехступенчатой системе сил души – это руах, где мысль, знание соединяется с даром речи, а теперь добавляет Равольбе еще и соединяется с чертами характера и с силой тела. И воцаряется над отрицательным началом. Оно необходимо, как мы касались. И сначала нужно воцариться над ним, а следующий этап, и будем об этом учить дальше, без раташи, поставить его на службу Богу. И вот это Адам, бардат, это называется обладающий знанием, мудрец. Когда его действия, они осмыслены. Они соответствуют истине. Две помехи есть в воцарении знания истины над чертами характера. Во-первых, этого знания недостаточно. Черты характера остаются неизменными. Мало того, что они неизменны, посмотрите, какая глубина в этих строках, которые Рав Вольбе привел у Рабейну Ирухама. Мало того, что они владеют мной, они еще дают подкуп, взятку разуму. Балак и Билам, Балак был одним из важнейших колдунов того времени. А Билам имел пророческое откровение. У него была дат Эльон, у него было знание истины. Он знал, что есть Творец. Он знал, что он с ним общается. Что он сделал с этим знанием? Он нам дает эталон антипода Аврааму. У него было Айн Раа и Руах Гвуа и Нефеш Рехава. У него был отрицательный взгляд на все. У него была гордыня, у него была алчность и абсолютная всепозволенность во власти самых низменных своих инстинктов. И это еще не все. Он взял это знание и пытается им обогатиться. Знал момент, когда Бог переводит мир на управление суда без милосердия и хотел уничтожить еврейский народ и получить от Балака несметные богатства, положение, почет и так далее. И поэтому давайте освободимся от ореола. На нашей улице размножились, во все поколения это было, размножились разные, понимаете ли, астрологи, гадалки, ясновидцы, колдуны, чудотворцы. Знают, кто кому подходит и какие имена нужно, и знают, кто там кого, так сказать, вампир, кто откачивает, кто лишает связи между, нарушает связь, кто из родителей, кто из бабушек и дедушек. И они знают, что есть Тора. Они начинают вилять хвостиками, когда их прижимаешь. И тогда начинают объяснять, что мы не имели в виду, и это само по себе, и прикрываются именами мудрецов. Называют себя, надо поставить кавычки, извините за выражение, каббалистами. Прикрываются именами святейших, величайших наших мудрецов. И я приведу все-таки пример. Известно, всем известно, что Рав Хаим Каневский, не берите это все слова сейчас буквально, это я только вам представляю проблему. Всем известно на улице нашей Чувы, что Рав Хаим Каневский обладает знанием, и у него спрашивают молодые, прежде чем пойти под хупу, подходят ли их имена. Какая сатанинская демагогия, какая сатанинская ложь. И это говорят люди осмысленные, я не могу подозревать, что они не знают, что они говорят. Рассказывает предание, это находится в книге у Рава Гилеля Шелита, величайшего каббалиста нашего времени, которая переведена на русский язык «Будь верным» издательством Рава Цви Патлса. Уникальный подарок с полными ответами на все вопросы по поводу места мистики согласно Торы, что запрещено, что нельзя, а чем можно пользоваться, и кому, и когда, и кем, как. Так там рассказано, что какая-то родители какой-то пары, значит, это еще во времена Стайплера, пошли к такому называемому каббалисту в Иерусалиме, и тот им сказал, не дай Бог, расстроить, значит, помолвку, не подходят друг другу, у них никакого счастья не может быть. И пошли с этим вопросом к Стайплеру. Стайплер был вулканом энергии. И в положительном плане, в отрицательном, он рычал. Он вышел из себя Вплоть до того, что, значит, семья попросили людей, тех, кто пришли с вопросом, выйти, подождать. Он уже был в очень большом, в зрелом возрасте, большим пожилым человеком. И беспокоились о его здоровье. И когда он успокоился, он сказал, что «Мазаль тов». И сказал, что это просто зло, все, что было сказано, не имеешь никакого отношения к Торе. И понятно, что Рав Хаим Каневский никогда не занимался этими вопросами. А чем он занимается? Посмотрите, какая демагогия. После того, когда молодожены решают и разбивается тарелка в добрый час, иногда приходит к нему выяснить, есть ли полная гармония между именами. Вот это его уровень. Он может сказать, он не занимается вопросом, кто кому подходит. Он их благословляет и говорит «Мазаль тов». Если кто-то все-таки хочет, чтобы имена были бы, так сказать, в полной гармонии, иногда он может сказать, поменять имя. Там, например, я помню, было имя Дина. А Дин – это суд, управление суда. Тяжелое имя и так далее. Да? Так он только на его уровне говорит, какие имена, подкорректировать имена, а ни в коем случае не говорить, кто кому подходит. Поэтому нужно сознавать, что отрицательное начало не сдается просто так. Даже когда мы открываем истину, оно начинает валировать. Как я привел пример с разговором с вечерней молитвой. И мы берем на себя 3 раза в день. Захотелось сказать хороший, чистый, острый анекдот в компании. Сдержался. Захотелось, открыл холодильник, увидел баночку пива. От субботы осталось. А, захотелось. Любимого пива. Помните, мы с вами говорили, что значит любимая еда. Это все он. Воздержаться. Захотелось пойти поесть, воздержаться. 3 раза, не 5. Не прыгать выше головы. Но завести дневник и какой штраф? 0,5 шекеля будет, как 10 копеек у Рава Ирухама. Таким образом, истина всегда проста. Начать воцарять силы воли осмысленно. Наш разум, наше знание истины над нашими желаниями. И нужно добавить того, что мы коротко намекнули по поводу, почему порядок сначала сердце. Нужно напоминать себе, кто мы, куда и зачем, для чего мы пришли сюда. Очень коротко. Мы взяли из нашей прежней жизни много хорошего, много ценного. Многие даже хорошие вещи, они без нормы, без меры. Напомнить себе, мы все трудоголики, тем более, когда приехали, так сказать, в свою страну, работать на свой народ. Я помню первые годы, тогда Алия была небольшой, такой националистически настроенной, 74-й год я приехал в Израиль. Так мы начали вкалывать, Нам в этике им говорили, перестаньте, за вас повысят нормы. Мы не понимали, о чем они говорят. Но приходит Шива и говорит, дорогой трудоголик, надо быть трудоголиком в духовном. Работа – это проклятие первому человеку. Как можно взять проклятие и сделать главным в жизни? Как можно проклятие сделать предметом, куда мы вкладываем все? А духовное поставить рядом и иногда, так сказать, уделять ему внимание. Тора не запрещает работать. Есть кто удостоился благословения, когда работа не забирает много сил, оставляет для духовного много. Но глобальное мировоззрение. Почему Бог нам дал столько много заповедей? Они охватывают все сферы нашей жизни. На все вопросы жизни. Это Талмуд говорит. Звучит резко, да? От похода в туалет до входа Коэн Гадоль в Йом а-Кипурим в святая святых, где не было пространства. Те, кто не понимает, о чем я говорю, загляните в карту, план храма. В святая святых был Арон Кодеш со свитком Торы. Там были, так сказать, должен быть место Савку, Кторет. Там был посох Арона, Моше Арона. Там были, значит, разбитые скрижали первые, целые вторые, банка с маной. И когда смотришь на размеры, там не было места войти Коину Гадоль со Савком, с горячими углями, с Кторет. Но в соединении бесконечного с конечным отменяется пространство. Там не было понятия месту. То есть у нас есть вся наша жизнь. От самого земного проявления нашей сути. И не случайно наше нижнее начало нефеш называется нефеш бегемит. У нас есть животное начало, но оно тоже необходимо. И обратите внимание, как все шаги, все часы нашей жизни наполнены заповедями, чтобы привнести в нашу жизнь смысл. Чтобы связь с волей Бога была главным, а все остальное средством. И есть место и плотским желаниям, и удовольствию от еды. Но у нас уже появится необходимость, чтобы это было бы трапеза, связанная с какой-то мицвой. Как мы с вами уже учили, будет место вопросу, а нужно ли мне это? А чья это воля, чье это желание? Продолжает Рав Вольбе, дает нам еще один совет. От Рабейна Ирухама. Эслиха от Райвида. Я ошибся. Если человек обязался поститься, это называется с утра до выхода звезд, по какой-то причине, Тора допускает такие вещи. Один из, так сказать, методов работы над собой. Но человек, говорит Равид, по состоянию здоровья, ему тяжело поститься. А ему хочется этой ступени подняться, исправить что-то, о чем-то попросить, в чем-то раскаяться. Дает он совет. Возьмет и даст нокаут своему желанию есть, в этот день все, что он ест, оставит немножко. Последний глоток, последний бис, последний, так сказать, кусочек, там, последнюю ложку супа, последний кусочек рыбы, последний кусочек салата и так далее. Звучит совершенно несерьезно. С кем не бывало, когда друг себя плохо чувствует или подружка, мы могли целые, так сказать, несколько трапез и завтрак, и обед ему принести, не говоря ему, что это от меня, от себя мы дали. Да и бывало, когда целый день ничего не ешь и ничего страшного. Но нас ожидает здесь сюрприз. Это я своими словами рассказываю Равида. Хотите познакомиться с вашим Ецер ха-Ра? О. Как только вы принимаете на себя, это действительно одно из упражнений, которое надо взять на вооружение, и Рав Вольбе говорит, взять его одним из трех поединков с нашим желанием и отказ силе желания оставляет нам два желания, а это будет третье упражнение. Не доесть то, что хочется. Когда ты ешь что-то вкусное, то вдруг в последнем глотке, в последнем кусочке этой рыбы там или шашлыка, вы ощутите, откроете в себе сильнейшее, чуть ли не почти непреодолимое желание закончить этот несчастный кусок. Шалом алейхем, скажет нам наше отрицательное начало. Ты хочешь воцариться надо мной? Шалом алейхем, я хочу посмотреть на тебя. И мало того, продолжает Райвет, что мы ощутим невероятное желание, невероятные силы закончить этот глоточек. Как мы с вами учили в первом отрывке у Рабейну Ирухама, наше отрицательное начало придет и скажет: одну минутку. Это же бальташхит. Нельзя выбрасывать пищу, которая пригодна к еде. Вы понимаете, какая уловка? Помните, мы две преграды, которые выдвигают отрицательное начало. Первое. Недостаточно знания, чтобы изменить черты характера и победить их, подчинить их себе. Второе. Эти желания дают взятку. Мы начинаем галахические оправдания, что надо это съесть. Вы понимаете? Да, безусловно, есть принцип, что нельзя пренебрегать едой, хлебом. Даже есть специальная доска, которая, значит, режется хлеб. Если вы обратили внимание, там есть прорезы, чтобы крошки упали, чтобы крошки не разбросались и не были разбросаны. Все верно? Но когда речь идет об исправлении души, а с исправлением человека, чтобы он был бы мелех, а не клюм, ведущим, а не ведомым, нету места никакому. И у нас в Швутами Рав Ицхак Вайс, который нас вел галаху, ему сказали, не зная Равида, я думаю, тогда еще, значит, ребята сказали: «Баль ташхит! Нельзя!» А он сказал: «Совершенно верно. Возьми, оставь этот глоток и этот кусочек рыбы в холодильнике под тарелочку, и завтра начни с них, оставшиеся от следующего дня, когда будешь экспериментировать, положи в холодильник». Евреи всегда выкрутятся, как известно. Таким образом, то есть нужно действительно уничтожить это желание, не дать ему проявиться, победить его. И чем мы глубже воцарим власть нашей души, наполненная знанием истины, мы соединяем эти две части в гармоническое соединение. Мы получаем Адам. мы получаем совершенного человека. И все-таки продолжает Рав Вольбе, как будто слышит наши вопросы. Как все-таки это работает? Пока мы получили общую схему. И он нам приводит интересный пример. И он приводит нам это из астрономии. Он говорит, что есть много планет и много звезд. И они обладают каким-то своим полем притяжения. И когда какая-то из планет попадает в поле притяжения, оно приближается, оно изменяет свою траекторию. У отрицательного начала есть свое поле притяжения. И мы уже коснулись, как оно работает. Оно опирается на потребностях тела, которые диктуют, не просит. Диктуют. Мы не можем без воды, мы не можем без отдыха, мы не можем без еды, без сна, без какого-то материального уровня. Отрицательное начало хочет нас сделать рабами, как Билама. Это одно поле, от него нужно удалиться. Но оказывается и у нашей души, и у Торы, и у знаний воли Бога есть свое поле притяжения. И когда мы берем только даже направление идти в это поле, вопрос из Перми, секундочку. Книги Рава Вольбе вы имеете в виду? Они не переведены пока на русский язык. Есть только на святом языке. Значит, есть движение. И говорит устная Тора, когда еврей включает духовные желания, когда он опирается, значит, тогда после, после лекции я постараюсь вам найти эти материалы. Безрат Ашем, Блинедер. Меня попросили какие-то материалы про Рав Вольбе. Хорошо, Блинедер, господин Рома. Есть свое притяжение, говорит устная Тора. Еврей, который сделал шаг в направлении к выполнению воли Бога, хочет быть бардат, его душа стремится к совершенству, к воле Творца, как железо к магниту. Да, изначально духовное не привлекает. Это мы с вами коротко учили. Когда мы впервые слышали о субботе, когда человек слышит о семейной чистоте, трудно это понять, это не привлекает. Не за что ухватиться. На семинарах всегда спрашивают израильтяне, как перевести он и к шабес. Я им говорю, нельзя это перевести, это надо попробовать. И действительно приходит Бог и говорит, тому уреу китов ашем. Попробуйте, увидите, что я тов. То есть все, что я вам предлагаю, это соответствует конечной цели. А конечная цель это тов. Настоящий тов, настоящее благо, совершенное, неизменяемое, не выжимающее человека, не оставляющее без сил, а наоборот, дающее ему это наслаждение, дает человеку полноту и внутреннюю гармонию, и важность, и наслаждение всех видов. То есть от Творца к нам идет не только сила, которая нас осуществляет. Идет и канал связи через разум, и канал связи через чувства, и канал связи через физическое наслаждение. Только физическое наслаждение духовным наслаждением физического. Чего люди без веры не знают, что такое любовь? Человеку без веры нельзя объяснить, как это божественное присутствие находится в семье, в спальне у супругов. И поэтому надо сделать мезузу, если внутри два покрова, лучше сделать извне, чтобы когда дверь закрывается и так далее. В еврейском доме находится невероятный магнит. Только нужно просто воспользоваться, дать нашему, так сказать, плоти удалиться от власти отрицательного начала. А в духовном начале нет вакуума. То есть каждый шаг, когда мы эти звучащие наивные упражнения победим, преодолеем власть желаний, не своих, так это работает. Мы высвобождаем из власти отрицательного начала желания, и мы удаляемся от поля сил отрицательного начала, но это удаление, это есть приближение к силе совершенства, к духовной силе воли Творца и Торы. А здесь уже нас, наша душа, как металл к магниту тянется. Естественно, нашей душе жить согласно мицвот. И приходит Рав Вольбе и дает нам интересный совет. Написано в Ваикра Раба. Слиха, это Мидраш Мишлей, а не Ваикра Раба. Таама китов схара. Зухана шетаама там тфила. Выполнение воли Бога – это и есть награда того, кто ее выполнил. А нету награды за мицвот в этом мире. Мера совершенства, которую человек приобрел, это и есть его Олам Аба. Это уже есть и сахар, только сейчас уже. Что совершенство уже сейчас. И связь разума, и сердца, и тела с волей Бога, и, значит, это уже ветвь от корня. Это реальное совершенство. И поэтому и Тора, и молитва, и благословение, все добрые дела, хесед, и тогда они имеют особый там. Только когда мы решаем что-то делать, и у нас есть сомнения, мы сейчас переходим не в вопросы галахические, в жизни. Мы бежим советоваться. Останавливает нас Рав Вольбе. Дайте мне еще две минутки, пожалуйста, мы начали чуточку позже. И говорит: дорогой еврей, сначала загляни в себя. Попытайся проанализировать ситуацию и поискать там решение. Работ макшавот белев иш. Много мыслей у человека в сердце. Но только воля Бога, она будет реальной. В глубине нашего сердца кроется воля Бога по этой ситуации. И надо научиться, это еще одно упражнение. Не сразу бежать спрашивать вопросы у кого-то умного, опытного, мудрого. Сначала попытаться самому найти ответ. И когда мы найдем свой ответ, теперь пойти проверить, правильный он или нет. Я когда готовил урок, я посоветовался с моим вторым сыном. Он, значит, он машгех в Ишиве, значит, в Кириат-Сефер. Так он мне подсказал интересную вещь. Когда к нему приходит ребенок, у него пока на один больше, чем у меня. Вот. Но у него есть и дочери. У меня были только сыновья. Приходит ребенок и спрашивает совет, как мне это сделать. Сказал Уример, мой сын. Я ему говорю, а как ты думаешь? Он его учит самостоятельному мышлению. Он мне привел еще один пример. Пришел молодой человек, он преподает молодым, более старшим в Ишиве. 20-23 года уже перед свадьбой. В Ишиве это уже возраст выходить на шедухе. И вот пришел к нему мальчишка, встречается с девушкой, все хорошо. И он говорит, ну вот я не понимаю, вот она говорит вот так и так и так по какой-то теме. А Рюмер мне говорит, а я его спрашиваю, а как ты думаешь? Дать ученику, ребенку, другу и самому себе. Попытаться ответить самому себе. И когда человек начинает анализировать, он приучается быть бардат. Бог требует от нас умения анализировать ситуацию. Я не знаю, является это мицвой. Да, в принципе, воспитывать правильно – это мицва. И совершенствовать себя правильно – тоже мицва. Таким образом, в вопросах жизни – прощать, не прощать, устраивать какое-то, значит, изменение в акцентах, форма отдыха – неважно. Учиться самому искать ответы. И это тоже дополнительный штрих к полноте картины. И завершает он и говорит. Это работа на всю жизнь. Он приводит Гмару Рав Вольбе и говорит, что есть кто, значит, Талмуд в Масехет Кидушин, последние строчки, что счастлив тот, кто с детства изучал Тору, и он воспользовался всеми, так сказать, энергиями, которые есть. И счастлив тот, кто и в конце своей жизни, всего своего опыта, из всего и всего дат, которые он приобрел, он тоже продолжает изучать Тору. То есть духовное должно быть главным. И мы должны учиться всю жизнь при изменении и баланса сил, и возможностей, и продолжать тренироваться. И у нас должно быть на долгое время, 3 раза, 3 упражнения в день учиться управлять своими желаниями. Благодарю за внимание. Если есть у нас вопросы...
Это очень интересный и полезный урок. Здесь у нас есть такой вопрос по поводу работы. Ведь без материального нету духовного. Как найти эту золотую середину?
Смотрите. Нужно постараться встретиться с каким-то мудрецом, кто может быть вам советчиком, изложить ему ваш распорядок дней, дня, ваши материальные обязанности, сколько нужно работать, сколько нужно, значит, для семьи и так далее, здоровье, родители и так далее. И потом поставить в это обсуждение еще столбик духовный рост. Нет одного однозначного ответа. Здесь не качество, не количество решает, а качество. И насколько постоянство в этом духовном росте. И установить себе время. И мы уже об этом говорили. Когда не получается что-то, человек поставил, выделил в неделю, как мы сейчас выделили, час на урок, да? И, допустим, он дополняет полчаса на повторение или на углубление, на выяснение вопросов и так далее. И не получилось в одну неделю эти полчаса заполнить. Записать себе должок. Я должен себе полчаса духовного роста. Есть здесь в чате вопросы. Нет. Все, что происходит с человеком, касается его лично. Был вопрос, что если человек слышит не свой Ецер, а кто-то из близких ему говорит. Пусть это будет памятью покойной моей мамы, покойной, и здоровья моему папе. Значит, когда я приехал из лагеря, они считали, что моя религиозность – это лагерное завихрение. Пройдет. И не мечтали видеть меня инженера, значит, там, борца за еврейскую свободу и так далее. Там, Асир Цион. И они мне сказали, иди работать. Я хотел пойти учиться. Я уже сидел в карцерах, потому что не соблюдал субботы, но знать я ничего не знал. Я пошел к учителю, и он мне сказал, пойди, сделай шаг на их встречу. И через какое-то время приди и попроси отпускную. Я полгода работал в крупнейшей радиоэлектронной лаборатории там в Мигдаль Шалом в Тель-Авиве. Я радиоинженер, радиоэлектронщик по профессии. А потом пришел, упал в колени, сказал, что я бледнее, чем и звездка на стенке, и мне нужно пойти в Ишиву. Так они никому не рассказывали, я поехал. То есть все вещи, которые против воли Бога, пришли ли они извне, или пришли они ли изнутри, я должен проанализировать их как обращение ко мне. Бог не посылает имели, Он посылает нам случаи. И поэтому нет здесь никакой разницы между тем, или я слышу это от кого-то. Вот сейчас в короне ты ходишь с маской, над тобой смеются. Хохмологи. Я бы хотел бы увидеть этих насмешников с этими цифрами, сколько сейчас ушло от нас людей за последние недели. То есть человек должен воспринимать действительность как язык провидения к нему. И теперь надо взвешивать, если советуют хороший совет, значит, это хорошо, а если плохой совет. Так опять-таки, в моем диалоге внутреннем по отношению к тому, что пришло извне, это и будет повторение того, что мы учили. Нету никакой разницы здесь. Нет, это, значит, тут спросили, мицва ли это... Обязанность еврея, конечно, совершенствовать себя и приближаться к Богу. Это да. Потому что Бог создал нас для наслаждения, а наслаждение – это совершенство и так далее. Напоминайте, пожалуйста, о трех упражнениях. Нет, но эти три упражнения – это просто для примера. Там захотелось выпить пиво – остановись. Захотелось погулять, откажись, захотелось пойти спать в середине дня без особой причины, воздержись. Это три вещи, которые, так сказать, против твоего желания. Ребенок очень часто говорит «я хочу», и никакие объяснения не помогают, если есть ли объяснение его, если другие люди и их потребности. И никакие объяснения не помогают. Безусловно. Смотрите, я не знаю, какого возраста ребенок. Это не совсем наша тема, но коротко. Значит, я понимаю, что если говоришь ему, то есть это ребенок уже где-то старше 5 лет, да? То, безусловно, ребенок 5-6 лет – это человек. Ребенок – человек из первого часа. И с ним нужно говорить, а не пуца, не муца, не говорить, что мы тебя сейчас пеленаем, сейчас сделаем тебя амбатью и так далее. Когда ребенок растет в сфере разговора, он расцветает совершенно невероятно. Это в скобках. Так мы говорим ребенку, есть папа и мама, есть бабушка, нужно оставить этот, значит, там пирог для них. Только объясняем один раз, только один раз, спокойным, приятным, любящим тоном. Все легитимно, и тебе хочется. Солидизироваться даже с ним, сказать, нам хочется. Но еще бабушка не поела, еще не пришел братик и так далее. Давай подождем, если останется, получишь. Ты хорошо себя сегодня вел и так далее. Коротко, вот, так сказать, направление. И если никакое объяснение не помогло, оставить без ответа. Один раз объяснили, не получишь, и все. Закрыть тему. Как только мы начинаем повторять и так далее, мы лишаем себя авторитета в глазах ребенка. Один раз. Без изменения тона. Без давать оценки. Ты что, не можешь потерпеть? Ты уже съел. Ненасытимый ты там или так далее. Ни в коем случае. Уважение к ребенку – очень важный элемент воспитания. Перед нами человек. Вот все вопросы, и, значит, если их нет еще, то...
Есть еще один вопрос, который нам прислали на WhatsApp, он звучит так. Из того, что вы говорите, нужно постоянно воздерживаться, но иногда это приводит к плохому настроению и ко всем вытекающим последствиям.
Прекрасный вопрос. Это верно для начала этого, это работы над собой. Но если мы добавим, откуда значит, воздержание приводит к неудовлетворенности, неудовлетворенность приводит к плохому настроению? Кому, у кого это плохое настроение? У Ецарара. И в той мере, в какой мы продолжим, и не будем сдаваться. И восполним удовольствие этого пива, которое я не выпил, тем, что я приобрел вдруг глубину анализа ситуации. Я вдруг приобрел вкус в той мицве, для которой освободились мои силы. Меняется внутренний мир. мы начинаем выходить из власти желаний, которые нам обманным путем давали удовлетворение, а глаз не насытишь, и желудок не насытишь, он только ограничен. И поэтому набраться немножко терпения, но, безусловно, человек может поймать себя на этом, значит, вот голову поднимает этот цепь начала, что потерять настроение. От чего? От чего потерять настроение? Я приводил этот пример, да, на Олимпиаде. Четыре года человек готовится к Олимпиаде, да? Сколько ограничений у спортсмена? Это молодой бугай или там молодая девушка, женщина. Полное, так сказать, желание и возможности есть. Спортсмены за границей, гостиницы. Так что у них плохое настроение от того, что их цель заставляет самоограничением заниматься. Ни в коем случае. У нас что, плохое настроение, когда мы 7 дней не едим хлеба? У еврейского бизнесмена плохое настроение, когда он выясняет, что нельзя давать деньги под проценты и брать деньги под проценты. Ничего подобного. Мы открываем новые проблемы, новые вопросы, мы их решаем. Это и есть Тама Хаим. И повторяю, я согласен с вопросом, вопрос прекрасный. И он описывает процесс реальный. Но как отнестись к этому упадку в настроении? Вот это наша задача. Не сдаваться. Нам, которые встали с утра и получили еще 24 часа служить Богу, наша душа не может быть в плохом настроении. Нету места депрессии и плохому настроению. Это все от Него. Это не моя сущность. Мы учимся открывать в себе я, Адам. Помните, в начале нашего курса мы открыли удивительную вещь. Все, к чему мы должны прийти, находится в нас, только из потенциала вывести в реальность. Это наша учеба по этой книжке. Это, в принципе, задача Мусар. Остановимся здесь, поблагодарим гостеприимство семейства Раскиных. И всем вам всего наилучшего. И спасибо за участие. Если вы мне дадите еще одну минутку, я хочу, чтобы мы расстались с улыбкой. Многие из вас помнят, мы все молились за моего внука. Значит, ему сегодня уже 11,5. У них в семье все кончилось благополучно. 3 сестренки заболели короной. Все прошло. Все, они были в бедуде. А полиция проверяет, не нарушается ли бедуд. Звонит телефон у них дома, в Бейт-Шемеше. Йосеф Мойшеле поднимает телефон. Ему говорят, из полиции. Ребенок не испугался, не растерялся. И, значит, говорит, что вы хотите. Ему говорит полицейский, позови, пожалуйста, маму, чтобы она вышла на балкон и показалась. То есть они и так проверяют, что человек находится дома. А он их спрашивает, это пикуах нефеш? Это риск для жизни? Потому что мама спит, и мне нельзя ее будить. Только для пикуах нефеш. Полиция сказала, это не пикуах нефеш, это не риск для жизни, и оставили его в покое. Всего наилучшего.